Обратим наше внимание на послание апостола Павла к еврейской церкви, 12 глава, с 6 стиха и ниже. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходите прямо ногами вашими, дабы храмлющие не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, а чтобы и чтобы им не сквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника, нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Аминь. Мы прочитали много. Но разъединить прочитанное трудно. Здесь стоит одна тема. Чтобы верующие люди не были храмлющими в вере, но были утвержденные, укорененные и шли в жизни бодро. Здесь приведено много примеров. Я хотел бы обратить наше внимание на такие высказанные мысли. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И далее говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями, которые приходилось и приходится выслушивать от тех людей, которые посещают наше богослужение. Некоторые люди верят Богу и не прочь иметь с Ним контакты через веру, но они сильно порабощены пороками. Апостол здесь перечисляет некоторые из пороков. И далее указывает: старайтесь не просто так, идите, а старайтесь. В некоторых церквах нашего братства тоже созданы теперь реабилитационные центры, куда приходят люди, весьма пораженные пороками пьянства и других пороков. Они приходят, потому что им или кто-то подсказал, или они сами убедились, что не могут справиться со своими привычками мирскими. И весьма желают, чтобы Бог механически их освободил от этих пороков. Некоторые обращаются к священнослужителям с просьбой: помогите мне, вот скажите, что нужно делать. А здесь апостол Павел указывает: вы еще не до крови сражались. Старайтесь, приложите старание. Борьба с грехом и привычками идет не просто легко и просто, и легко. Она требует больших усилий. И далее он тем, которые остаются пораженные грехом и привычками мира, говорит: укрепите опустившиеся руки ваши. Укрепитесь, станьте в борьбе против зла и греха. Интересно, здесь приводится один пример. И говорит, вот возьмите, к примеру, Исава, родного брата Иакова, и указывает, как он легко и просто, ну, можно сказать, продал свое первородство. Он был голоден, хотел кушать, а кушать нечего, не поймал никакой дичи. Приходит к брату своему и говорит: дай мне вот покушать. А тот всегда сокрушался о том, что не он первенец, и что благословение родительское принадлежит Исаву. И говорит ему: продай твое первородство. Исав посмотрел на свое первородство и говорит: ну что польза от того, что вот я первородный, а вот сегодня я умираю с голоду. Какая польза мне от этого первородства? А тот и говорит: поклянись. А этот легко и просто поклялся. А потом, здесь же апостол говорит, а потом со слезами просил отца благословить и его, но не мог переменить мыслей отца. Не смог. Вот приводится пример. А я бы хотел продолжить делать сравнение. Что потребовал стоящий за Исавом противник рода человеческого? Чечевичную похлебку. Отдашь первородство? Да что мне польза от него? Поклянись. И он поклялся. Потом плакал. Вот перед нами второй пример. Приходит Иуда к священнослужителям Ветхого Завета и говорит: а что вы мне дадите? Они ему говорят: 30 серебреников хватит тебе, чтоб ты продал свое апостольское право и служение. Он настолько не ощущал никакой пользы от этого и решил: а что мне от этого? 30 серебряников на руках. А если он Сын Божий, он освободит себя. Чем закончилось? Читающий Священное Писание знает. Совесть настолько его грызла, что он не стерпел, а пошел, лишил себя жизни. Хватит, чтобы ты лишился апостольского сана? Хватит. Есть третий пример. Пришел сатана к Иисусу Христу в пустыне, когда тот истощенный и кушать хочет в человеческом теле, и говорит ему, что он ему предлагает, чечевичку или сребреники? Он говорит, всю славу, все богатство мира и славу их дам тебе. Падши, поклонись мне. Тут уже речь идет не о сребрениках, не о чечевице, а здесь идет о мирском правлении мира. Что он получает ответ? Отойди от меня, сатана. Господу Богу поклоняйся. Я сегодня запомнил из утренней проповеди такое высказывание. Одному поставили такой памятник, другим ставят другие памятники. И было в сравнении приведен пример, какой памятник поставят нам. Это важно. Вот эти примеры библейские, они касаются лично нашего духовного убеждения. Я не могу пройти, не поделиться с вами, я уже говорил этот пример, еще хочу привести его. Помоги нам, Бог, извлечь из него правильный урок. В одной сельской местности был молитвенный дом, куда люди приходили помолиться. И там же, в этом селе, была кузница. Куда шли крестьяне, то вилы поправить, то плуг, то обувь на колесо. Кузнец все это исправлял, а по характеру своему был грубый человек. Всегда сопровождал недовольством. Не бережете имущество, обращайтесь так. Ну вот там жила одна верующая женщина, пожилая, и ее тропинка с ее двора и в молитвенный дом шла мимо кузницы. Кузнец знал, куда она ходит, но сопровождал ее не благословениями, а упреками. А наша бабушка шла и в жаркий день, и в пасмурный день, и в мороз, и в жару. А он все говорил, медом тебя там кормят, что ли, идешь. И в погоду, и не в погоду. Она шла. И когда она приходила в молитвенный дом, она молилась. Прежде всего за тех, которые дороги ее сердцу. За родных и домашних, в том числе и за кузнеца. Пришло время, наша бабуленька не стала ходить, а потом ее не стало вообще. И тропинка ее стала зарастать. И вот стоит, сидит кузнец в своей кузне, смотрит на эту тропинку, а никто по ней не идет. И чем больше проходит время, тем больше тоска его грызет. Не вытерпел кузнец. Пошел по этой тропинке в молитвенный дом. Пришел раз, второй раз, а потом встал на колени и помолился Богу. А пастор сельский, крестьянин, потом его спрашивает: что же повлияло на тебя, что ты решил прийти в молитвенный дом и помолиться? А он говорит: бабка Дарья. Пастор посмотрел, нету бабки Дарьи. Так нет ее у нас, говорит он кузнецу. Вот это и заставило меня пойти, что перестала она ходить. Тропинка ее стала зарастать, я не вытерпел и пошел по ее тропинке. Как-то поздно мы возвращались с женой с молитвенного дома и шли своей тропинкой. К нам пристала одна женщина и говорит: ну, с вами хоть пройду вот до того переулка. А моя жена говорит: да вот мы скоро повернем. Она говорит: знаю, где вы поворачиваете. Знаю, куда вы ходите и где поворачиваете. Она пошла, сказав нам до свидания, а мы друг на друга посмотрели и говорим: а мы думали, нас никто не знает, куда мы ходим, в какое время. Она говорит: знаем мы. Дорогие мои, кто пойдет по нашим тропинкам? Какой памятник в жизни нашей оставим мы в сердцах знающих нас? И вот Священное Писание нам сегодня говорит: старайтесь, не просто ходите, но старайтесь вести борьбу с привычками, с греховными наклонностями, и чтоб хождение ваше в молитвенный дом было славой для Бога. Перехожу к другому вопросу. Помните, когда Никодим пришел к Иисусу Христу побеседовать с ним? Написано ночью. Очень много было сказано на эту тему домыслов. Почему ночью? Почему вот так, так? Но самое главное, там сошлись два учителя. Никодим называет Иисуса Христа: ты учитель, пришедший от Бога. А Христос, обращаясь к Никодиму, говорит: ты учитель народа. И вот этих два учителя беседуют в ночной тишине. Тема: как может человек войти в Царство Небесное? И Христос ему поясняет: для этого нужно родиться свыше. Непонятно учителю народному, как это может быть. Что-то совсем новое. Новое. Если кто не родится от Слова Божьего и Духа, не может войти в Царство Небесное. А вот здесь написано: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Здесь речь идет не о рождении свыше, а здесь речь идет о стремлении и старании иметь мир и святость. Не для того, чтобы войти в царство, а чтобы увидеть царя этого царства. Для достижения этой цели Священное Писание говорит нам, что мы являемся учениками в школе Бога. И здесь Бог воспитывает нас, переводит нас из класса веры, рождения свыше, в класс борьбы для достижения святости. Хотя нескромно, но все же мне так запечатлелось событие в моей жизни, что я по сей день его помню и хочу с вами поделиться. Я в свое время, будучи молодым мужчиной, весьма нуждался в жилье. Работал, старался, но как только подходит очередь делить квартиры, так мне все время не хватало. Ну, не все время, а трижды. Некоторые, зная меня в коллективе, говорили: у тебя, дорогой друг, не тот билет, чтобы получить квартиру. Все это я понимал и смирялся. А как смирялся? Приходил домой, и вместе с женой склонялись и плакали. Что делать? Чечевицу приобрести? За серебряники продать свое принадлежение? Или уповать на Бога? Всякое наказание в этой жизни кажется не радостью, а печалью. Да, печалью. Но после наученными через это доставляет нам мирный плод праведности. Какая была печаль! А как приятно, что я ее помню теперь по сей день. А прошло несколько десятков лет. У моей жены был родственник, старший брат, офицер высокого звания. И однажды он решил побеседовать со мной. Мать его христианка, сестры его не все, но христиане, а он чин. И вот однажды этот чин говорит мне: ты можешь сказать мне, какое ты имеешь основание для получения квартиры? И приводит себя в пример. В свое время он имел квартиру в одном из городов. Но когда его повторно призвали в ряды армейские, он сдал свою квартиру и получил документ, что он имел жилплощадь. Теперь, когда он заканчивает службу, он говорит: у меня документ, на основании которого меня обеспечат жильем. А у тебя что? Вот мы вдвоем сидели и беседовали. Бог, вот Священное Писание говорит: блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. С одной стороны, я никакого чина не имел по сравнению с ним. С другой стороны, ведь я же верующий. И вот теперь, чтобы вера моя превратилась в действительность, я ему ответил: а у меня есть Бог. Мне запомнилась на всю жизнь его реакция на мой ответ. Как он смеялся над моей верой. Бог у него есть. Он уехал, служил, затем опять приехал в отпуск. Я приезжаю с работы, а моя жена с маленьким ребенком сидит со слезами на глазах во дворе. А мне что-то так не понравилось. Я говорю: а в чем дело? А он и говорит: да вот твоей госпоже захотелось иметь хату, чтобы была и спальня, и ванна. А я положил руку на ее плечо и говорю: потерпи. Будет у тебя и спальня, и ванна. А твой брат приедет к тебе, в твоей ванне искупается и в твоей спальне отдохнет. Он ехидно улыбнулся, закурил и пошел. Летом говорили: осенью он едет через наш город для командировки. Мы получили к этому времени квартиру. Он в нашей ванне искупался и в нашей спальне отдыхал. Я ему ни слова не напомнил, но думаю, что он и сам не забыл. Всякое, наказание или переживание кажется печалью. Но после наученным доставляет мирный плод праведности. Слава Богу за это, братья и сестры. И вот Слово Божие нам говорит: укрепите руки, утвердите свои колена, не будьте храмлющие. Но Бог, если допускает нам переживания, то наученным доставляет мирный плод, а не наученным. А не наученный скажет: да все пройдет. Да ладно, пройдет и так. Я сегодня услышал из размышления проповеди: Бог спросил пророка: а почему ты здесь, в пещере? Он перечислил обстоятельства и говорит, что вот и моей душе ищут. Братья и сестры, был период в жизни пророка, когда 400 пророков было против него, а он один вступил в борьбу против них. Чем он был вооружен? Он сказал: жив Господь Бог, не умер Господь Бог. Многие решили: умер наш Господь. Теперь есть Бог Ваал. А он вступил в борьбу, говорит: жив Господь Бог, пред которым я стою. Но вот теперь мы видим этого же пророка. Он из-под куста, где утомленный в борьбе, ушел в пещеру, и там Бог ему говорит: почему ты оказался здесь? Дорогие мои, это искушение, искушение духа. Когда мы, вот будет праздник Преображения, там есть такие слова поет: Когда ты сам идешь пред нами, тогда свершаем ряд побед. С тобой не страшны силы ада. А когда мы без тебя, тогда бежим от одной из завели под куст. Хватит, Господи, возьми душу мою. Что случилось с тобой? А теперь я без Господа. Почему? Что натворил? Богу угодно не проявлять чудес плотского Ильи. Вот бы он сказал: никуда я не пойду, вот поставлю шалаш свой напротив дворца Изавели, и Бог мой защитит меня. Нет, бежи. И побежал. Бог Иакова допустил, что Ирод убил мечом, а Петра освободил, вывел его из темницы. Бог действует, не советуется с нами. Но те, которые рожденные от Бога, Он их ведет таким путем, чтобы они видели Его силу, Его могущество и укрепились в вере. Итак, еще раз. Хочу обратить внимание. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот что главное. А кто пойдет по нашей тропинке в молитвенный дом, а кому какой поставит памятник, это уже будет не в нашей власти. Самое главное, чтобы наши тропинки не заросли. Слава Богу за Его беседу с нами. Аминь.